Глава 18. Где господин Шнак, чтобы добраться до болида, в сопровождении многочисленных соучастников, нарушает границы чужих владений и вторгается на запретную территорию. Началось нечто невообразимое. В одно мгновение новость облетела всех, подняла на ноги и туристов, и местное население. Стоявшие в гавани суда были покинуты даже собственным экипажем. И настоящий человеческий поток ринулся в направлении, указанном вестником. Если бы общее внимание не было так сосредоточено на метеоре, легко было бы в эту минуту отметить одно труднообъяснимое обстоятельство. Один из стоявших на причале пароходов, труба которого с самого рассвета извергала клубы дыма, словно подчиняясь таинственному сигналу, поднял якорь и на всех парах вышел в открытое море. Это был длинный и узкий корабль, по всей видимости, очень легкий на ходу. Не прошло и нескольких минут, как он скрылся из вида за прибрежными скалами. Такой факт не мог не вызвать удивления. Стоило ли добираться до Уперневика с тем, чтобы покинуть его в ту самую минуту, когда здесь происходило нечто достойное внимания? Но общее возбуждение было так велико, что никто не заметил этого внезапного и довольно странного отплытия. Бежать как можно быстрее – вот единственное стремление этой толпы людей, среди которых были женщины и даже дети. Люди продвигались вперед в беспорядке, толкаясь и всеми средствами пробивая себе дорогу. Но был в этой толпе, по крайней мере, один человек, сохранявший полное спокойствие. Как многоопытный глоб-троттер, которого ничто уже не могло поразить, мистер Сет Стэнфорд, среди царившего вокруг волнения, проявлял обычное для него полупренебрежительное хладнокровие. И даже то ли проявляя утонченную вежливость, то ли подчиняясь другому чувству, он с первой же минуты решительно повернулся спиной к той точке, к которой устремились все его спутники, и направился навстречу миссис Аркадии Уокер с тем, чтобы попросить у нее разрешения сопровождать ее. Да разве не вполне естественно было при их дружеских отношениях, что они вместе отправятся на поиски болида? Наконец-то он упал. Таковы были первые слова миссис Аркадии Уокер. «Наконец-то он упал», произнес и мистер Сет Стэнфорд. «Наконец-то он упал», не умолкая, повторяла толпа, продвигаясь к северо-западной оконечности острова. Было все же 5 человек, которым удалось удержаться во главе толпы. Это был, прежде всего, господин Эвальд Шнак, делегат Гренландии на международной конференции. Даже самые нетерпеливые учтиво уступали ему место. В образовавшееся таким образом свободное пространство не замедлили втиснуться 2 туристов. Мистер Фарсайт и доктор Гьюдельсон шествовали сейчас во главе толпы, неизменно сопровождаемые Франсисом Гордоном и Дженни. И Дженни, и Франсис продолжали держаться тактики, принятой ими на борту Мозика. Дженни не отступала от мистера Дина Форсайта, в то время как Франсис Гордон окружал вниманием доктора Сиднея Гюдельсона. Их заботы, правда, не всегда встречали ласковый прием. Но на этот раз оба соперника были так взволнованы, что даже не замечали присутствия друг друга. Им поэтому и в голову не приходило возмущаться лукавством молодых людей, которые, держась рядом, отделяли их друг от друга. «Делегат первый завладеет болидом», — в ярости бормотал мистер Форсайт. «И наложит на него руку», — добавил доктор Гьюдельсон, полагая, что отвечает Франсису Гордону. «Но это мне не помешает предъявить свои права», — воскликнул мистер Форсайт, обращаясь к Дженни. «Конечно, нет», – откликнулся доктор Гьюдельсон, имея в виду собственные притязания. К великой радости дочери, одного и племянника другого, могло и в самом деле показаться, что оба противника, забыв о непримиримой распре, готовы были слить воедино свою ненависть к общему врагу. Погода, по счастливому стечению обстоятельств, совершенно изменилась. Шторм затихал по мере того, как ветер поворачивал к югу. Хоть солнце и поднималось всего на несколько градусов над горизонтом, оно все же просвечивало сквозь последние тучи, редевшие под действием его лучей. Ни дождя, ни порывистого ветра. Погода ясная, кругом все тихо, температура 8-9 градусов выше нуля. От поселка до места падения болида расстояние было с добрую милю, и одолеть это расстояние приходилось пешком. В Уперневике-то уж никак нельзя было рассчитывать найти какой бы то ни было экипаж. Впрочем, идти было легко, по довольно ровной каменистой почве. Сколько-нибудь значительные скалы высились только в центре острова и вдоль побережья. И вот именно по ту сторону этих прибрежных скал и упал болид. Из поселка он не был виден. Туземец, первым принесший радостную весть, служил проводником. За ним шли господин Шнак, мистер Форсайт, доктор Гюдельсон, Дженни и Франсис, за которыми следовали Омикрон, астроном из Бостона и все стадо туристов. Несколько позади остальных шел мистер Сет Стэнфорд, а рядом с миссис Аркадией Уокер. Бывшие супруги слышали о разрыве между семьями Форсайт и Гюдельсон, наделавшим столько шума. А Франсис, познакомившись в пути с Сетом Стэнфордом, рассказал своему собеседнику о тех последствиях, которые имел этот разрыв. «Все уладится», – многообещающе произнесла миссис Аркадия Уокер, когда и ей все стало известно. «Только этого и можно пожелать», – заметил мистер Сет Стэнфорд. «Ну, разумеется», – сказала миссис Аркадия. «И потом все пойдет у них хорошо. Знаете, мистер Стэнфорд, кое-какие трудности, волнения до свадьбы не мешают. Браки, заключенные слишком легко, так же легко могут распасться. Какого вы мнения на этот счет?» «Вполне с вами согласен, миссис Аркадия. Взять хотя бы нас. Мы можем служить ярким примером. В 5 минут, не сходя с лошадей, только успели натянуть и отпустить поводья. С тем, чтобы снова натянуть их 6 недель спустя». «Но будем на этот раз оба откровенны», — с улыбкой перебила его миссис Аркадия Уокер. «Если Франсис Гордон и Дженни Гюдельсон не станут венчаться, сидя на конях, то они скорее достигнут счастья». Не приходится говорить, что в этой толпе любопытных Сет Стэнфорд и Аркадия Уокер были единственными, если не считать обоих влюбленных, которые не думали и не говорили сейчас о метеоре, а философствовали, как делал бы, вероятно, мистер Джон Прот. Последние произнесенные ими слова вызвали в их памяти его черты, полные мягкого, чуть лукавого благодушия. Толпа быстро шагала по ровному плоскогорью, где местами попадались низкорослые деревья. Стаи птиц срывались с ветвей, встревоженные, как этого никогда не бывало с ними в окрестностях Уперневика. За полчаса прошли 3/4 мили. Оставалось преодолеть еще около 1000 метров, чтобы добраться до болида, все еще скрытого от глаз, извилистой линией скалистого берега. Там, позади скал, если верить проводнику гренландцу, они увидят метеор. Туземец не мог ошибиться. Он вспахивал землю, когда вдруг увидел ослепительно яркий свет, излучаемый метеором, и услышал грохот падения, который хоть издалека, но слышали также и другие. Но вот совершенно невероятное явление в этих краях заставило туристов замедлить шаг. Становилось жарко. Да, каким невероятным это ни покажется, люди утирали лбы, словно бы находились в более умеренных широтах. Неужели от быстрой ходьбы всех этих людей бросило в пот? Движение, разумеется, играло здесь известную роль, но и температура воздуха, в этом не могло быть сомнения, начала повышаться. Здесь, в северо-западной части острова, термометр показывал на несколько градусов выше, чем в поселке. Казалось даже, что тепло резко возрастало по мере приближения к цели. «Неужели появление болида изменило климат на архипелаге?» – смеясь спросил мистер Стэнфорд. «Это было бы счастьем для гренландцев», – так же весело ответила миссис Аркадия. «Возможно, – пояснил астроном из Бостона, – что золотая глыба, разогретая под влиянием трения о слои воздуха, находится сейчас в раскаленном состоянии. Излучаемое ею тепло дает себя чувствовать даже здесь». «Вот так штука», – воскликнул мистер Сет Стэнфорд. «Неужели нам придется ждать, пока болид остынет?» «Охлаждение произошло бы много быстрее, если бы он свалился не на сам остров, а где-нибудь за его пределами», – проговорил про себя Франсис Гордон, возвращаясь к излюбленной идее. Ему тоже было жарко, да и не ему одному. Господин Шнак, мистер Уорф, вспотели так же, как и он. Всю толпу бросило в пот, и гренландцы наслаждались как никогда в жизни. Передохнув немного, толпа двинулась дальше. Еще 500 метров, и за поворотом появится метеор во всей своей ослепительной красоте. К несчастью, однако, господин Шнак, шествовавший во главе, пройдя не более 200 шагов, вынужден был остановиться. А за ним и мистер Форсайт, и доктор Гюдельсон, и вся толпа. Но не жара вынудила их вторично остановиться, а препятствие. Самое неожиданное в этих краях препятствие. Ограда, состоявшая из вбитых в землю столбов, переплетенных проволокой, извивалась в бесчисленных изгибах вправо и влево, до самого берега, и перерезала все пути к метеору. На определенном расстоянии друг от друга поднимались более высокие столбы, к которым были прибиты доски с надписями на английском, французском и датском языках. Все одинакового содержания. Господин Шнак, остановившийся как раз перед одним из таких столбов, с величайшим удивлением прочел: «Частное владение. Входить строго воспрещается». Частное владение в этих далеких краях представляло собой нечто необыкновенное. На солнечном побережье Средиземного моря или на более туманных берегах океана в этом не было бы ничего удивительного. Там частные поместья не редкость. Но здесь, на берегу Ледовитого океана, какую пользу мог извлечь чудак-владелец из своей каменистой и бесплодной земли? Но Шнаку не было до этого никакого дела. Нелепость или нет, но дорогу ему преграждало частное владение. И об это препятствие, хоть и чисто морального свойства, разбился его порыв. Официальный делегат обязан уважать принципы, на которых зиждется цивилизованное общество. А неприкосновенность частного жилища – аксиома, принятая всеми. Владелец участка, кстати, постарался восстановить эту аксиому в памяти тех, кто склонен был бы о ней забыть. «Входить строго воспрещается», – гласили объявления на трех языках. Господин Шнак растерялся. Остановиться здесь казалось ему немыслимым. Но нарушить права чужой собственности, презрев все общепринятые божеские законы, ропот, усиливавшийся с каждой минутой, послышался в хвосте колонны и, нарастая, докатился до ее головы. Последние ряды, не зная, чем вызвана остановка, протестовали против нее со всей силой своего нетерпения. Но и узнав, в чем дело, они не удовлетворились подобным объяснением. Недовольство возрастало с каждой минутой. И вскоре поднялся неистовый шум. Все старались перекричать друг друга. Навеки, что ли, они застряли перед этой оградой? Неужели, проделав путь в тысячи и тысячи миль, они, как бараны, остановятся перед какой-то несчастной проволокой? Владелец участка не мог ведь тешиться безумной надеждой быть собственником не только Земли, но и метеора. У него, следовательно, не было никаких оснований отказать в разрешении пройти через его владение. А если он и откажет дать разрешение? Что ж, дело простое. Надо будет взять его самим. Воздействовал ли на господина Шнака бурный поток аргументов? Одно можно сказать. Его принципы поколебались. Как раз перед ним оказалась небольшая калитка, державшаяся на простой веревочке. Господин Шнак перочинным ножом перерезал веревочку и, не задумываясь над тем, что это вторжение на чужой участок превращает его в самого обыкновенного взломщика, проник на запертую территорию. Вся толпа, одни перелезая через проволоку, другие, ворвавшись в калитку, хлынула за ним. В несколько минут трехтысячная масса людей, возбужденная многоголосая ватага, шумно обсуждавшая неожиданное происшествие, затопила частное владение. Но внезапно, словно по волшебству, наступила тишина. В сотни метров за оградой, перед глазами ворвавшихся, неожиданно выросла небольшая дощатая хижина, до сих пор скрытая неровностями почвы. Дверь этого жалкого жилища вдруг распахнулась, и на пороге появился человек самого странного вида. «Эй, вы там!» — хриплым голосом закричал он, обращаясь к ворвавшимся на чистейшем французском языке. «Не стесняйтесь, продолжайте в том же духе. Будьте как дома». Господин Шнак понимал по-французски. Поэтому он и остановился как вкопанный. А за ним остановились и все остальные туристы. 3000 пар глаз с одинаковым удивлением впились в дерзкого оратора.